В августе 1816 года Алжир, казалось, был повержен навсегда. Стены его лежали в развалинах, а гордый флаг втоптан в грязь. Он открыл свои ворота врагу, и тот продиктовал ему условия мира во дворце его правителей. Но прошел год после того, как английская эскадра ушла, и рабочие возвели новые стены и более мощные батареи. Алжирцы снова взялись за прежнее, перестали считаться с договорами и объявили войну всему цивилизованному человечеству. Вновь вышли в море алжирские пираты, жаждущие добычи и битв. Снова христианские торговые суда стали подвергаться грабежам, а христианские пленники взывать о спасении. В 1819 году пираты так распоясались, что Конгресс в Экс-Ла-Шапелле потребовал от Дея положить конец разбою, пригрозив направить в Алжир объединенную англо-французскую эскадру. Но ответ Дея был краток и нагл, и адмиралы были вынуждены уйти ни с чем. Однако Англия, Франция и США, угрозами, подкрепленными присутствием нескольких крейсеров, заставили уважать свой флаг. Али, преемник Омара, умер в 1818 году. Ему наследовал Хосейн-паша, который с самого начала своего правления стал демонстрировать сильную неприязнь к Франции. В 1824 году он ввел во всех своих провинциях налог на французские товары и производства. Алжирцы частенько врывались в дом консула и обыскивали его самым беспардонным образом, в нарушение всех договоров. Наконец, в апреле 1827 года консул, явившийся к Дею во время праздника Байрам с поздравлениями, не сошелся с ним во мнении по какому-то вопросу, и тот ударил его по губам мухобойкой, которую держал в руках. Вскоре после этого консул покинул Алжир, а Дей приказал разрушить все французские учреждения на побережье до самой Боны и принялся чинить всяческие препятствия французам, жившим в его владениях. Французы тут же объявили блокаду Алжира, которая продолжалась почти три года, покуда они не поняли, что теряют от нее больше, чем Дей. Их убытки достигли 800 тысяч фунтов стерлингов, а Дей не обращал на блокаду никакого внимания. Дело дошло до того, что он велел своим фортам открыть огонь по кораблю адмирала де ла Бретоньера, который в 1829 году явился в Алжир с белым флагом, чтобы сделать Дею последнее предложение по урегулированию спорных вопросов. Такое наглое нарушение законов международного права не могло не остаться безнаказанным. Это понимало даже бездарное правительство Карла X. Вся Франция бурлила, ее послу было нанесено оскорбление. Народ громко требовал наказать негодяев. По этому вопросу проводились конференции. Военный министр пригласил самых старых и опытных моряков, попросив их помочь в подготовке экспедиции. Наконец, в феврале 1830 года было принято решение отправить в Алжир экспедицию в составе около 37 тысяч человек. Правительство рассчитало, что этого числа хватит не только для того, чтобы разгромить тех, кто попытается сопротивляться, но и позволит превратить Алжирское царство во французскую провинцию и держать ее в повиновении в течение назначенного срока. Как только это решение было принято, начались необходимые приготовления. Стоял февраль, а экспедиция должна была выйти в море в конце апреля, так что времени терять было нельзя. Арсенал и все военно-морские и армейские мастерские работали на полную мощь. Полевые батареи и батареи, предназначенные для пробивания брешей в стенах, сооружались на основе новых принципов, принятых совсем недавно. В большом количестве изготавливались мешки с землей, габионы, шеводефризы и снаряды. В военное ведомство стекались карты, записки и всякие другие источники информации о Берберии, которые можно было достать. Здесь они сравнивались, обрабатывались, и на их основе составлялся план операции. Комиссариат заготавливал провизию и фургоны, а также оборудовал передвижной госпиталь. Заместитель комиссара был отправлен на разведку берегов Испании и Балеарских островов. Он должен был выяснить, можно ли снабжать армию отсюда и провести переговоры с королем, чтобы он дал разрешение на создание военных госпиталей в Порт-Магоне. 18 пехотным полкам, 3 кавалерийским эскадронам и различным подразделениям артиллерии и инженерных войск было велено находиться в готовности. Было собрано 400 транспортных судов, они были размещены в порту Марселя, а военным судам, которые должны были их сопровождать, была назначена точка рандеву в окрестностях Тулона. После некоторых раздумий, кого же назначить командующим этой важной экспедиции, граф де Бурмон, тогдашний французский военный министр, решил возглавить ее сам. Вскоре был создан и штаб. Его начальником стал Деспре, а заместителем — Фолозе. Мобер Дени был назначен провост-маршалом, де Бартилат, который позже написал увлекательный рассказ об этой экспедиции, генеральным квартирмейстером, а де Карне — генеральным комиссаром войск. Кроме того, при штабе находилось 20 адъютантов, посыльных и молодых людей из хороших семей, а также один испанский генерал, английский полковник, русский полковник и лейтенант и 2 саксонских офицера, направленные правительствами своих стран. Кроме того, при штабе была создана секция инженеров-географов, которые должны были провести съемку местности и составить карту страны после ее покорения. Розе, который сам занимался картированием местности, и которому мы обязаны великолепной книгой об этой экспедиции, пишет. 24 переводчика, половина из которых не знала ни французского, ни арабского, были прикреплены к различным корпусам армии, чтобы помочь военным общаться с местными жителями. Поскольку военный министр решил рискнуть своей репутацией и возглавить экспедицию, она была обильно снабжена всем необходимым. Было запасено провизии на 3 месяца, столько же должно было быть отправлено в Африку сразу же после высадки армии на ее берег. И среди всего прочего было запасено 30 деревянных протезов, а также костылей для тех несчастных героев, которые лишатся ног. Были заготовлены также станок для бурения скважин, если запасы воды вдруг иссякнут, воздушный шар, на котором 2 аэронавта будут вести разведку вражеских позиций, на тот случай, если враг решит окопаться под укрытием изгородей или кустов. Французы выбрали пунктом высадки Сид-эль-Феррух, небольшой полуостров, расположенный в 5 лигах к западу от Алжира и в полумиле к востоку от реки Массафран, где она впадает в залив. 14 июля войска высадились здесь, не встретив никакого сопротивления. После нескольких стычек и сражений с алжирцами армия подошла к их столице на расстоянии пушечного выстрела. Здесь она остановилась и начала окапываться. Когда строительство траншей было завершено, были установлены тяжелые осадные орудия. На рассвете 4 июля генерал Лаид лично обошел все позиции и, убедившись, что все готово, приказал дать сигнальную ракету. Увидев ее, французские батареи открыли огонь прямой наводкой по стенам города. Алжирцы, не ожидавшие такого скорого штурма, бросились на свои места. Французские артиллеристы стреляли очень метко. На каждой батарее, которая обстреливала продольным огнем форт, увидели, что ее ядра выкосили целый ряд алжирских пушкарей, стоявших у своих орудий. Оборонявшиеся демонстрировали чудеса храбрости. Они отвечали залпом на залп, ставили новых людей к тем пушкам, которые лишились своих расчетов. Затыкали мешками с шерстью бреши, пробитые ядрами. Быстро заменяли орудия, уничтоженные французскими артиллеристами, на новые, и ни на минуту не ослабляли своих усилий. Но их примитивные оборонительные сооружения не могли противостоять научной точности, с которой организовывал свои атаки противник. Французскими ядрами была полностью разрушена башня в центре города. От взрывов снарядов погибло много защитников. К 7 часам осажденные начали покидать самые разрушенные участки стен и башен, к половине 8 оставили всю внешнюю линию обороны, а к 9 часам форт окончательно замолчал. Турецкий генерал, поняв, что сопротивление бесполезно, послал гонца к Дею за дальнейшими инструкциями. Дей приказал ему отойти с остатками армии в Кассаубу, оставив 3 негров для взрыва форта. Спокойствие, с которым они выполнили это задание, заслуживает того, чтобы о нем было рассказано. Услышав, что орудия форта замолчали, французы приложили все усилия, чтобы пробить в стенах брешь. Форт, казалось, был совершенно пуст, лишь 2 красных флага развивались на его внешних стенах, а 3-й — на углу, обращенном к городу. По стене спокойно шли 3 негра, время от времени поглядывая вниз, словно желая убедиться, что брешь еще не готова. В одного из них попало ядро, и он упал, а остальные, желая отомстить за него, подбежали к орудию, направили его на французов и дали 3 залпа. После 3-го орудие перевернулось, и они не смогли вернуть его на место. Негры попытались выстрелить из другой пушки, но когда они ее поднимали, одному из них вражеским ядром оторвало ноги. Оставшийся негр посмотрел на своего товарища, оттащил его подальше от края стены, а потом снова подошел туда и принялся осматривать брешь. После этого он снял один из флагов и ушел внутрь башни. Через несколько минут он вернулся, снял 2-й флаг и спустился вниз. Французы продолжали стрелять. Брешь была уже почти готова, как вдруг раздался ужасный взрыв, от которого затряслась земля. Над крепостью поднялся гигантский столб дыма, в котором мелькали проблески огня. В небо на огромную высоту взлетели обломки стен, и на землю посыпались пушки, камни, бревна, снаряды и мертвые тела. Негр сделал свое дело, форт был взорван. Через полчаса французские саперы и минеры вошли в крепость и принялись расчищать дымящиеся завалы. Их авангардные части изучали склон холма у форта Баб-Азуна, а инженеры расчищали площадки для установки орудий в 700 метрах от Кассаубы. Но все эти работы вскоре были свернуты, Дей решил отказаться от сопротивления, и в 2 часа появился парламентер под белым флагом. Это был Сиди Мустафа, личный секретарь Дея, которому было велено сообщить французам, что Дей готов возместить им стоимость всей экспедиции, отказаться от всех своих претензий к Франции и выплатить репарации, которых потребует французский генерал, при условии, что Алжир останется в его власти. Бурмон заявил, что обещает лишь одно — сохранить жизнь Дею и обитателям города. Если же ворота не будут открыты, он прикажет возобновить обстрел. Не успел Мустафа удалиться, как появились 2 других парламентера, которых послал уже не Дей, а горожань. Это были турок по имени Омар и мавр по имени Будерба, которые некоторое время жили в Марселе и хорошо знали французский. Им был дан тот же ответ, что и Мустафе, но они оказались лучшими дипломатами, чем он. Они заявили, что если он откажется от всех условий янычар, то те организуют отчаянное сопротивление и перед сдачей уничтожат все богатства города и взорвут все его форты. Бурмон, прислушавшись к их доводам, смягчил свои требования, и Мустафа, явившийся к нему на этот раз в сопровождении английского вице-консула, который согласился выступить в роли посредника, выдвинул следующие условия. Первое. Форт Кассауба вместе со всеми другими фортами, зависящими от Алжира, а также гавань в 10 часов утра 5 июля должны быть переданы французским войскам. Второе. Главнокомандующий французской армией гарантирует Дею Алжира личную свободу и сохранение всего имущества, которое ему принадлежит. Третье. Дею предоставляется право уехать вместе с семьей и имуществом туда, куда он пожелает. А пока он будет жить в Алжире, он и его семья будут находиться под защитой главнокомандующего. Безопасность его самого и его семьи будет обеспечивать охрана. Четвертое. Те же самые условия и защита гарантируются всем солдатам-ополченцам. Пятое. Мусульманам гарантируется свободное исповедание своей религии, свобода жителей города всех классов, их религия, собственность, торговля и промышленность не понесут никакого вреда. К женщинам будет проявлено уважение. Генерал берет это под свою ответственность. Шестое. После ратификации этого договора, которая должна состояться до 10 часов утра 5 июля, французские войска немедленно займут Кассаубу и другие форты. Эти условия оказались гораздо более мягкими, чем те, которые мог ожидать Дей, поэтому он ни минуты не раздумывая согласился их выполнить. Он попросил только дать ему 2 дополнительных часа, чтобы собрать свои вещи и уехать из Кассаубы. Это время ему было даровано. Читатель, наверное, удивился, почему Дею и его янычарам было позволено сохранить награбленное добро под видом частной собственности. Но граф де Бурмон, довольно одаренный человек, обладал слабым характером, и в данном случае хитрый мавр сумел обвести его вокруг пальца. На следующее утро из Алжира бежало множество людей, нагруженных товарами, ценными вещами и деньгами. Они покидали город через ворота Баб-Азуна и уходили по дорогам, которые вели к Константине и Бледе. Около сотни арабских всадников горцевали на берегу, прикрывая их бегство. Однако французские войска ни во что не вмешивались. Флот, который снова появился в гавани, тоже сохранял спокойствие. В 12 часов генерал со всем своим штабом, артиллерией и многочисленной охраной вошел в Кассаубу. Одновременно французскими войсками были заняты и другие форты. Никто не явился, чтобы официально их сдать. Не было и местных жителей, которые пришли бы поинтересоваться, кто будет их теперь защищать. Однако в целом солдаты вели себя, по крайней мере в этом случае, с удивительной сдержанностью, и грабежом занимались в основном мавры и евреи. Об одном таком случае хочется рассказать особо. Министр финансов передал общественную собственность комиссионерам, которые были назначены специально для этой цели. Среди других таких учреждений был и монетный двор. Комиссионерам был передан чек на 25 или 30 тысяч франков. Столько стоили серебряные слитки, хранившиеся там. Дверь монетного двора была опечатана, и к ней приставили часового. На следующее утро печать была не тронута, часовой стоял на месте, а серебро было вынесено через небольшое отверстие, проделанное в задней стене. Стоимость общественной собственности, обнаруженной в Алжире и присвоенной французами, была велика и в несколько раз превосходила все затраты на экспедицию. Блокада последних 3 лет нарушила торговлю, зато помогла накопить большие запасы товаров, которыми алжирцы обычно платили дань туркам, так что склады Кассаубы были забиты шерстью, кожами, шкурами животных, воском, свинцом и медью. Были обнаружены большие запасы зерна, шелков, муслина, золотой и серебряной парчи, а также соли, на которую Дей имел монополию. Покупая ее задешево на Балеарских островах, он продавал ее втридорога своим подданным. Стоимость всех этих богатств составляла около 50 миллионов франков. а пушки, снаряды, пороховые военные склады вместе с общественными зданиями, доками, пекарнями и судами в гавани были оценены еще дороже. Суммарные же затраты на экспедицию, включавшие содержание сухопутных войск и военного флота, а также снабжение оккупационной армии до января 1831 года, не превышали 48,5 миллионов франков. Так что Франция при своем первом столкновении с Алжиром получила прибыли почти 3 миллиона фунтов стерлингов, гораздо больше, осмелимся предположить, чем она сможет накопить в ходе долгих лет колонизации. Через несколько дней Дей уехал в Неаполь, где решил поселиться со своей семьей. Янычара отвезли на французском корабле в Константинополь. Бей Типпери сдался французскому королю и поклялся хранить ему верность. От его имени были изданы указы и приняты новые законы. Арабы и халилы вышли на рынок со своими обычными товарами – мясом диких птиц. Французские солдаты находились в относительной безопасности, если не уходили слишком далеко от крепостей. В целом, воинственный Алжир превратился в обычную французскую колонию.